Анатолий Александрович, вот я знаю, что вы специалист по новейшей истории Русской Православной Церкви. И в связи с этим хочется спросить, вот о новейшей истории, о каких датах мы говорим, чем мы датируем вот, новейшая история?
На этот счет, конечно, нет однозначного решения. Скажем, в нашем учебном курсе новейшей истории Русской Церкви, который мы читаем по СТГУ, мы за точку отсчета, ну, в частности, я за точку отсчета в своем курсе беру февраль 17-го, то есть падение самодержавия. Но, конечно, здесь невозможно пройти как-то мимо того, что привело к падению монархии в России. Поэтому, в общем, начало 20 века. Здесь, наверное, прямо вот с точностью до года назвать не получится. Но вот 20 век – это действительно уже нечто принципиально новое в нашей церковной истории. Новые проблемы возникают. Ну, а дальше уже быстро происходит то изменение общего фона, на котором церковная история дальше развивалась. Так что вот новейшая церковная история – это история, начиная с 20 века.
С 20-го. Ну вот на какие вехи, на какие даты, события в первую очередь вы бы посоветовали обратить внимание и ни в коем случае их не забывать, потому что это знаковые какие-то вещи?
Первая веха – это, собственно, вот уже названное падение самодержавия. Это, конечно, эпохальное событие. Некоторые историки говорят, конец Константинова периода, периода существования великих христианских империй. Затем октябрь 17-го, здесь все ясно, очевидно, никто мимо этой вехи не пройдет. Затем, применительно к церковной истории, да и, в общем-то, гражданской тоже, 22-й год является такой очевидной вехой. С одной стороны, в это время происходит активизация антицерковной борьбы, выход ее на новый уровень. Уничтожение церкви становится уже такой, как бы, едва ли не главной общегосударственной задачей советского правительства. Это весна 22-го, чуть ли не на каждом заседании Политбюро звучит церковная тема. В контексте кампании изъятия церковных ценностей, но не только. Дальше мысль большевистских вождей развивается, возникает идея спровоцировать масштабный церковный раскол. Но в то же время 22-й год – это период такого натиска на церковь. С другой стороны, страна входит в так называемый НЭП, который подразумевал определенную либерализацию, борьбу за международное признание, и это отразилось и на политике в отношении церкви. Вот хотя Ленин призывал в своем теперь известном, а тогда строго секретном письме расстреливать как можно больше контрреволюционных попов, но его соратники эту ленинскую заповедь не выполнили. Поэтому число расстрелов по сравнению с периодом гражданской войны в 22-м году резко сокращается. На порядок, а то и на два. То есть уже не тысячи, а максимум сотни.
Ну, то есть должно было быть больше.
Да, по замыслу Ленина должно было быть гораздо больше, но тогда непонятно было, как добиваться признания Советской России за границей на фоне таких массовых расстрелов. Поэтому и от задуманного расстрела патриарха Тихона пришлось отказаться. И вот в результате 20-е годы, они некоторыми даже называются, как год в том числе и религиозного НЭПа. Инструменты борьбы с церковью меняются. Уже не столько террор, сколько попытки разложить церковь изнутри, ее дискредитировать в глазах народа. Вот отсюда обновленцы, потом другие расколы. 22-й год в данном смысле некоторый такой рубеж. Затем 29-й год, конечно, тоже важнейшая веха. Как сам Ленин, Сталин этот год охарактеризовал, год великого перелома. НЭП свертывается, начинается политика сплошной коллективизации. Это не только борьба с крестьянством, но и борьба с церковью. Массовое закрытие церквей, союз безбожников переименовывается в союз воинствующих безбожников, ужесточается законодательство. То есть, действительно, берется курс на скорейшую ликвидацию церкви. В годы НЭПа были даже случаи, и, видимо, не такие уж редкие, когда верующие строили новые храмы. Поэтому такого массового закрытия церквей в 20-е годы не было. До конца 20-х годов. А вот с конца 20-х годов уже тысячами, а потом и десятками тысяч храмы закрываются, вновь нарастает волна террора в связи с коллективизацией, но не только коллективизацией. Новая волна террора, она по статистическим оценкам раза в три по своему размаху превзошла первую волну период гражданской войны. Правда, расстрелов было сравнительно мало по сравнению с тем, что было в период гражданской, но уже и не так, как при НЭПе. То есть примерно каждый десятый из арестованных в период коллективизации уже приговаривался к высшей мере.
Но это уже меньше.
Это меньше, чем в годы гражданской войны. Там пропорция обратная. Там в 9/10 случаев арест заканчивался, ну да, обычно какой-то расправой внесудебной. Вот потом, после 31 года, вот эта волна, связанная с коллективизацией, она несколько спадает, с тем, чтобы снова набрать рост уже во второй половине 30-х годов. И вот 37-38 – это самая такая вот страшная веха, большой террор, когда большая часть духовенства, монашествующих были просто физически истреблены. Затем начинается война, Вторая мировая, Великая Отечественная, и большевистское правительство уже оказывается не в состоянии воевать с внешним врагом и с собственным народом, который в массе все равно оставался верующим. Перепись 37 года это ярко показала. И тогда власть меняет, опять-таки, свою политику, переходит от политики уничтожения церкви к политике ее использования. Ну вот самое такое примечательное событие, это, конечно, встреча трех митрополитов со Сталином в сентябре 43-го, последующий архиерейский собор, избрание патриархом митрополита Сергия. Ну и дальше начинается процесс возрождения церковных структур. Еще в большей степени этот процесс развернулся на территориях, оккупированных немцами в годы войны. Там приходов было открыто на порядок больше. Но и на основных территориях, в общем, тоже храмы стали открываться. В таких масштабах, как они до этого закрывались, но все-таки вопрос о ликвидации церкви в каком-то таком обозримом будущем, он в тот момент был снят с повестки дня. Так продолжалось до 48-го года. Вот период с 43-го по 48-й, это так называемый сталинский новый курс. В 48-м происходит некоторый такой слом этого курса. Возможности использования церкви в интересах советской внешней политики, они оказались ограничены. Те планы, которые ставились здесь, они реализованы не были. А планы были грандиозные. Ни много ни мало провести в Москве 8-й Вселенский собор, сделать Московскую патриархию Вселенской неким таким общемировым противовесом Ватикану. Этого не получилось сделать. После этого Сталин разочаровался в использовании церкви. И фактически было развернуто новое гонение. Оно не было таким масштабным, таким кровавым, как период Большого террора. А главное, оно не затронуло, собственно, Московскую патриархию, руководящую структуру. Поэтому внешне казалось, что все продолжает оставаться по-прежнему. Патриарх Алексий получал ордена Трудового Красного Знамени, митрополит Николай Ярушевич ездил по всему миру, выступал в защиту советской политики, в ЖМП публиковались статьи, полные восхвалений Сталина. Но в действительности гонения на церковь возобновились, и последние годы жизни Сталина, они именно прошли под знаком новых гонений. Были достаточно массовые аресты и даже и отдельных епископов. Тысячами закрывались храмы, десятками закрывались монастыри.
Вот эту веху мы как раз помним очень хорошо. А вот если поговорить о последних 20 годах церковной истории, какие события вы бы подчеркнули?
Ну, чтобы уж все-таки как-то весь этот период покрыть, еще две вехи. 58-й год. Начало хрущевских гонений. Угу. Тоже, конечно, очень важная веха в церковной истории. 64-й год, отставка Хрущева, соответственно, резкое свертывание этих гонений. И затем так называемый период застоя, который можно продлить в отношении церкви, в общем-то, до второй половины 80-х годов. Это важнейшая веха последнего уже наиновейшего периода, это празднование тысячелетия крещения Руси, 1988 год. Это год, когда произошел фактически слом, уже окончательный слом советской атеистической машины. И власти пришлось отказаться от такой вот монополии на такую, если можно сказать, духовную деятельность, или точнее антидуховную. И в 88 году церковь получает свободу. Ну, не сразу еще какие-то остаточные явления продолжаются до начала 90-х годов, но все-таки начинают тысячами открываться храмы, десятками монастырей, духовные школы. И вот этот процесс духовного возрождения, он продолжается, в общем-то, еще и до сих пор. Хотя уже не такими темпами, уже мы видим новые какие-то явления. И, конечно, меняется отношение к церкви и в обществе, и со стороны власти. Все-таки пока еще период подъема, он себя не исчерпал.
На протяжении всех этих лет отношения церкви и с властью менялись. Если опять же взять последние 10 лет, как поменялись отношения церкви и власти? Они строятся по тем же принципам?
Нет, конечно, с годами ситуация меняется. В 90-е годы мы переживали в значительной степени период безвластия или какой-то борьбы за власть, за передел собственности. И по большому счету власти было не до церкви. Наоборот, в чем-то она, может быть, искала поддержку со стороны церкви. И в тот момент возможности для церкви были очень большие. Можно было о многом просить. В 2000-е годы, конечно, ситуация поменялась, власть укрепилась во всех отношениях. И внутри, и вовне, уже, может быть, стала не столь готова идти навстречу церкви в каких-то вопросах. В то же время со стороны церкви активность значительно выросла, если сравнивать время святейшего Алексея II и нашего нынешнего патриарха, то, конечно, для власти, вероятно, позиция церкви, она в чем-то стала менее удобна, церковь стала более требовать, церковь активнее стала заявлять о своем видении тех или иных важных вопросов общественной жизни, и это далеко не всегда может нравиться и власти имущим, и тем, кто претендует на какое-то владение умами в церкви, увидели конкурента. И отсюда и разного рода антицерковные кампании уже последних.
Патриарха Кирилла действительно часто критикуют именно за то, что он находится в очень хороших отношениях с властью сегодняшней. Говорят, что сегодня происходит сращивание церкви и государства. Так ли это, на ваш взгляд?
Я думаю, что вот, так называемое сращивание, оно очень сильно преувеличено. Вот, скажем, мы у себя в Свято-Тихоновском университете уже много лет ведем борьбу за признание теологии, ну, по сути дела, наукой, за придание ей равного статуса другим наукам, включение ее в ваковский перечень, возможность защиты докторских, кандидатских работ по теологии так, чтобы они признавались наравне с работами по другим специальностям. Знаете, сопротивление просто невероятное именно со стороны представителей государственных структур. Поэтому ни о каком сращивании здесь даже и помыслить невозможно. Противодействие очень жесткое.
Можно ли назвать эти противодействия новой формой борьбы с церковью, гонением на церковь?
Нет, в общем-то, это, наверное, ситуация нормальная для уже нашей современной эпохи. Было бы странно пытаться в наше время воспроизводить какие-то порядки, описываемые в терминах симфонии государства и церкви. Сейчас уже другое общество, другие настроения у людей. Сейчас просто это не будет воспринято, такое вот единение церкви и государства в каких-то формах, которые могли существовать раньше. Поэтому церковь призвана свидетельствовать обществу, государству о евангельской истине. А современный мир, по большей части, этой истины принимать не желает.
И в этом причина.
И в этом глобально, да, причина того, что церковь у нас не станет государственной, а государство не станет церковным. Вот поскольку та эпоха, когда общество было воцерковлено в большинстве своем, а, соответственно, и государство было воцерковлено, она, конечно, прошла.
В последнее время светские СМИ часто пишут о тех или иных священниках, нарушивших устав. Например, о пьяных священниках. Это становится становится элементом пропаганды того, что церковь сама по себе не лучший институт, и уж тем более не самый лучший пример для подражания. С исторической точки зрения, стало ли подобных случаев больше в наши дни?
Здесь, конечно, невозможно каким-то шаблоном подойти к ответу на этот вопрос, поскольку, к сожалению, случаи с пьяными священниками бывают. И церковь этого не отрицает, пытается как-то со своей стороны внутри что-то делать. Успехов, может быть, не так много, как хотелось бы. Конечно, в общем-то, тут чего-то такого нового мы не видим. Даже если не брать советский период, период воинствующего богоборчества, пропаганды, в общем-то, и до революции тоже общественность, особенно такая либеральная общественность, очень жестко критиковала те пороки, которые усматривали тех или иных священнослужителей. Это можно видеть на картинах, там художников, передвижников, там какой-то крестный ход с пьяными попами, и это еще хуже. Вот, так что в данном случае чего-то такого принципиально нового, очевидно, нет. Но так же, как и 100 лет назад, вот эти люди, которые обрушиваются с такой жесткой критикой, насколько они сами соответствуют тому высокому уровню, который они как-то пытаются противопоставить порокам отдельных священнослужителей.
В нашем городе в начальных классах преподают такой предмет, как основы религиозной культуры. Недавно поступило предложение этот предмет продлить до 9 класса. А как вы считаете, нужно ли это делать?
Здесь, конечно, есть опасность. Опасность того, что можно добиться обратного эффекта. Вопрос, кто это будет преподавать, как это будет преподаваться. Вот, до революции закон Божий был обязательным. Но это привело к тому, что очень часто он превращался в какую-то такую нудную, обязательную дисциплину, которая не прививала веры, какой-то любви, желания следовать заповедям, а наоборот отвращала от церкви, от Евангелия. Вот опасность превратить это все в какую-то такую профанацию священного, она есть и в наши дни. Поэтому здесь, конечно, нужно действовать очень осмотрительно и осторожно.
От Горбачева до Путина. Какие самые важные достижения и потери были у Русской Православной Церкви за этот период, на ваш взгляд? Ну, на ваш взгляд, как взгляд историка.
От Горбачева до Путина. Ну, при Горбачеве церковь фактически только начинала выходить из социального гетто, в которое она была загнана. Ведь при советской власти на протяжении десятилетий фактически единственное, что позволялось церкви, это совершать богослужение в легально действующих храмах, зарегистрированным духовенством. Все остальные формы деятельности, миссионерство, благотворительность, какая-то просветительская деятельность, преподавание закона Божьего детям, все это было запрещено. Не говоря уже о том, что немыслимо было увидеть, скажем, священника на телевидении в светском вузе. Вот, вся сфера деятельности, она была очень жестко ограничена. Сейчас мы видим совсем другую картину. Поэтому это уже в 90-е годы, в начале 90-х годов фактически все эти ограничения исчезли. И тогда больше развитие церковной деятельности стало ограничиваться просто нехваткой подготовленных кадров, неумением, отсутствием опыта. Хотя возможности были тогда очень большие. Но все-таки если сравнивать положение церкви при Горбачеве и сейчас, то это существенная разница. В лучшую сторону, конечно.
Даже несмотря на тот негатив, который мы встречаем по отношению к церкви?
Этот негатив, он в значительной степени реакция на усиление позиции церкви в обществе.
Отец Александр, вот будет ли дальше укрепляться положение церкви в обществе?
Прогноз, в общем, нам дан еще в апостольские времена. Это и книга Откровения, и в Евангелиях сам Господь возвестил, что нас ждет в конце концов. Поэтому, конечно, так если брать генерально, то прогноз в плане земного бытия церкви, он печальный. И, собственно, мы видим, что общество в массе своей, оно, если брать не только Россию, а шире, оно все дальше и дальше удаляется от Христа.
И этот процесс продолжится.
Этот процесс продолжится, да. вплоть до прихода персонажа. Как быстро этот процесс будет развиваться, не всегда бывает правильно что-то прогнозировать, исходя из существующих тенденций. Мы живем в довольно быстро меняющемся мире. Это события последнего года, они как раз это ярко демонстрируют. Поэтому что нас ждет через год, через 5 лет, через 10 лет, предсказывать... Не очень благодарное занятие. Вот еще год назад казалось, что просто потонем в таком вот океане какого-то гламура в обществе всеобщего потребления, когда евангельским ценностям просто не останется совершенно места. Призыв к жертвенности совершенно не воспринимается. Но вот время идет, и какают новые опросы.
Да, тяжелые события последних месяцев поменяли отношения.
Поменяли психологию, по крайней мере, части людей. Вот. Может быть, это даже в какой-то степени будет содействовать очищению общества.